Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В дни перед очередным празднованием Дня Победы в бывших советских республиках всегда обостряются вопросы относительно того, как этот праздник воспринимать, какими были действия тех или иных сторон во время Второй мировой войны. Можно ли считать одних однозначно героями, других однозначно предателями? И, разумеется, на этих противоречиях всегда спекулируют политики. Вы знаете, в последнем конфликте на Украине, который произошел, когда Верховная Рада страны решила разрешить использование красного знамени во время празднования 9 мая. И сейчас все с, я бы сказал, настороженностью ожидают, как пройдет очередная годовщина начала Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза. Но мы поговорим сегодня не только и не столько об этом, сколько о том, как используют национальные лозунги политические силы, и как те, кто считает себя патриотами, оказываются невольными союзниками тех, кто считает себя интернационалистами. Это слова все, разумеется, в кавычках, потому что это скорее ярлыки, чем отражение политических взглядов. У нас в студии журналист Остап Кривдик. Здрасте, Остап.
Добрый день.
И главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вот Остап недавно написал большую статью под названием «Некачественный национализм». Она вышла в интернет-издании «Украинская правда». И там он так очень жестко критиковал деятельность политической партии «Свобода». Эта партия феномен на украинской политической сцене. Она победила на локальных выборах в западной части страны, контролирует Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую областные советы. И это как бы партия вот настоящих патриотов. Да, точно ее активисты, если не будут срывать красные знамена, то, по крайней мере, сделать все, чтобы их не было в этой части страны. Да, вообще областные советы Львовский и Ивано-Франковский приняли решение о запрете коммунистической символики на территории, и Тернопольской, да, и на территории Западной Украины. Но вот возникает, после прочтения вашего текста, Остап, я думаю, что у читателей возник вопрос, как бы это сказать, в искренности лозунгов. Да, вот вы сами считаете свободовцев искренними такими вот сторонниками такой вот национальной идеи в ее, я не знаю, таком западноукраинском измерении? Что это вообще?
Ну, говоря об искренности, на самом деле нужно говорить о том, что позиция свободы не возникла сегодня. У них позиция, можно сказать, преемственная еще с начала 90-х годов. Идеологические основания они не изменяли. Сейчас подошло время, когда две большие силы, одна это Россия, вторая это партия регионов, очень четко выставили, скажем так, рамки, в которых та Украина, которая нравится галичанам, не может существовать. И партия «Свобода», да, она очень жестко отреагировала на тот вызов, который получила. Опять же таки, как по мне, это не тот ответ на вызов, который должен бы быть получен. Он очень слабый, потому как реагирующий, и потому как он зеркален тому вызову, который есть. Я говорю об символьном вызове со стороны России и о трансляции его партии регионов здесь.
А, Олег, вы вообще, в принципе, можете сами объяснить, почему как раз избиратели Западной Украины так вот предпочли свободу всем остальным политическим силам? Это идеологический выбор?
Это выбор протеста. Это выбор протеста. Людям не нравилась в первую очередь, гуманитарная политика, гуманитарно-национальная политика, идеологическая политика новой власти Януковича, да, которая четко ориентирована, скажем, даже не на Россию, да, а на возрождение некого варианта совка. И часть людей проголосовала за свободу. Но надо понимать, что свобода – это не вся Западная Украина. В лучшем случае за свободу максимально проголосовало где-то 30%, 30 с чем-то процентов избирателей. То есть они, за них проголосовала треть, но из-за особенности украинской избирательной системы, они получили большинство в областных советах и в советах местных уровней. Но это не значит, что подавляющее большинство людей, которые пришли на выборы, голосовали за свободу. Это не есть правда.
Ну, надо вспомнить, что им очень сильно подыграла власть, когда сняла
с выборов Блок Юлии Тимошенко. Ослабив другие оппозиционные силы.
В Тернополе было тоже. То есть, две области из трех, где свобода как бы победила, она победила без конкуренции.
Но, опять же, сказать, что свобода идеологически представляет Западную Украину, это не есть правда. Они представляют треть своих избирателей. Благодаря трети избирателей они получили власть сегодня. Но это не вся Западная Украина.
То есть, вы хотите сказать, что на Западной Украине таких настроений нету?
Есть, и они усиливаются, но далеко не все те, кому не нравится политика нынешней власти, в том числе и в сфере идеологии или в гуманитарной сфере, будут голосовать или голосовали за свободу.
Тут ведь очень важно, Остап, понять, почему западноукраинский избиратель, и не только западноукраинскую свободу, ведь неплохие результаты в центре страны, предпочитает свободу традиционным таким вот партиям, которые привыкли относить к национал-демократическому лагерю. Батьковщине Юлии Тимошенко, нашей Украине Виктора Ющенко. Почему эти партии вот так вот уступают? Позициях.
Ответ очень простой. И Батьковщина, и наша Украина очень сильно сдали в глазах избирателей. Со стороны Батьковщины это феномен так называемых тушек, то есть людей, которые прошли в Верховный Совет по спискам Батьковщины и потом предали, перешли на сторону партии регионов, на сторону правящей коалиции. Со стороны нашей Украины это, конечно же, дробление, которое вообще не оставило от этой силы целостного восприятия как таковой. И в этом дроблении тоже порядка 10 главных акторов, и никто из них не может даже собрать партийную группу. То есть они потеряли свою репутацию. И даже те, кто говорят, что свобода – это не то, они говорят, ну, других сейчас нет.
Мне кажется, что нет, причина немножко в другом. Причина в кажущейся непримиримости свободы. То есть избиратель, которому не нравится нынешняя власть, который голосует за свободу, он точно знает, что свобода не пойдет на союз партии регионов. А мы, как мы видели, и БЮТ, и наша Украина, и другие политические силы на такие союзы шли. И избиратель выбирает того, кто, по их мнению, точно не придаст их выбор.
То есть это такой революционный
вариант? Это революционный вариант, да. Но это не значит, что сама свобода таковой является.
Но мне как раз кажется, что люди, которые находятся в свободе, они во многом более идеологичны, чем, так сказать, депутаты и вообще политики из других национал-демократических партий. У них есть некая четкая идеология. Правда, эта идеология, она, скажем так, не очень современная, но она существует.
Она гуманитарная. У нее, по сути, нету целостного социального и экономического видения.
Ну, сейчас Технобок, кстати, пытается над этим работать. Если посмотреть его последнее выступление, он уже говорит не столько там о защите именно украинства, да, как о защите украинцев от олигархов. То есть у него уже появилась, кроме там национальной составляющей, еще борьба с богатыми. Ну, или там, возможно, с богатыми инородцами, неважно. Ну, как бы, но в первую очередь, это борьба с богатыми.
Ну, то как, это важно, с богатыми инородцами. Нет, борьба с богатыми,
Он говорит не так. Мы будем бороться с теми людьми, которые там гноблят украинцев. То есть, это все-таки социальная составляющая, понимаете? Это в любом, кстати, очень многие националистические движения в свое время все проходили этап очень сильной социальной составляющей. Технобок, кстати, сейчас к этому подошел.
СНПУ, Социал-национальная партия Украины, которая превратилась в свободу, еще в начале 90-х работала, например, с стачечным движением во Львове. У них даже один раз они даже захватили, кажется, проходную какого-то завода или склад зеркального, или, кажется, что-то такое. То есть, они работали с социальными, социальными вопросами, но сейчас
мне просто кажется, что
вот возвращаются к этому.
Вот борьба с богатыми, вот если вы боретесь с богатыми вообще, раскулачиваете всех, это большевизм. Если вы боретесь с богатыми по национальному признаку, это национал-социализм. Будет, это четкое разделение между идеологиями,
мне кажется. У них будет национал-большевизм, то есть они будут бороться со всеми богатыми, мне это кажется.
И с украинскими тоже. И со своими.
Нет, но есть... Вот если посмотреть на их списки в Львовский областной совет, в городской совет, в другие советы, там хватает бизнесменов. Даже, например, в 2006 году один из членов списка «Свободы» это был Леонид Нетудыхата. Он был вице-президентом структуры Ахметова по телекоммуникации. Вот такой вот интересный пример.
Но все равно 90% бизнеса, присутствующего в «Свободе», это бизнес средний и мелкий. Это, если будет там социальная составляющая, это будет, опять же, там революция лавочников против олигархов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Мы продолжим сразу же после объявления. What the Iranian regime must understand, Qaeda
is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Остап Рюдик и Олег Базар, на волнах Радио Свобода. Программа «Час прессы» для вас ведет Виталий Портников. Хотел все-таки вот понять другую вещь. Вот вопрос искренности, да? Искренности людей, которые поддерживают свободу и голосуют за нее на выборах. Вот если говорить не протестно, а именно, вот, так сказать, политические взгляды людей, как они. И искренность самих лидеров свободы. Насколько они вообще реально верят в то, что их политическую программу можно воплотить в жизнь?
Я думаю, часть лидеров действительно верит. Ну, часть лидеров, конечно, делает политику.
А часть являются профессиональными провокаторами. Ну, вы меня убейте, но я не верю, что Ирина Фарион, идя в детский садик, где она тыкала в деточек, что у них русские имена, что, и что это плохо, и надо отсюда уезжать, и, имея за спиной 3 или 4 телекамер разных телеканалов, не знала, что она делает.
Но она нет, вот я верю, что Ирина Фарион искренняя. Вот
она так думает. Да,
она действительно так думает, и у меня также была статья об
то,
этом.
Что она ужасах так думает,
украинизации.
То, что она так думает, вот, не отменяет того факта, что другие, кто присутствует в свободе, кто занимается там информационной политикой в том числе, понимают, что они делают. Послушайте, там, ну, я хорошо знаю многих людей из свободы, они не глупые люди. Они все прекрасно понимают, какие их заявления, какие их слова, какую реакцию спровоцируют в обществе. Они все прекрасно понимают.
Но а может быть, они просто работают со своим электоратом, как все украинские политики?
Не факт. Я не думаю, что... Я думаю, что ну, вот, та ситуация с Ириной Фарионовой, которую я вспоминал, она им более навредила даже для своего электората, чем помогла. Понимаете? Очень, очень многие их действия кажутся запрограммированными, и запрограммированы не ими. Опять же, если бы... Посмотрите частоту появления Олега Тягнебока и Ирины Фарион в украинском телеэфире, на центральных телеканалах, на телеканалах, которые жестко контролируются украинской властью.
И сравним их с появлением Юлии Тимошенко, например.
И сравним их, например, с появлением Юлии Тимошенко.
Они больше появляются, чем Юлия Тимошенко?
Ну, в разы. Но подождите, да. Ирина Фарион мелкий политик, мелкий региональный политик, который в этой стране тысячи, десятки тысяч, да? Тем не менее, она регулярно появляется на центральных телеканалах как полноценный участник ток-шоу наравне с топовыми политиками страны. Почему? Потому что власти выгодно показывать вот звериное лицо украинского национализма.
То есть, по большому счету, вы хотите сказать, что вот свобода – это такая замена коммунистической партии в новых условиях? Вот у Леонида Кучма. Ну, потому что Леонид Кучма боролся с коммунистической партией, да? Его основным соперником, когда он второй раз шел на выборы, был лидер коммунистов Петр Симоненко. И даже, если вы помните, ваши земляки из Львова, они голосовали за Кучму.
Чтобы не голосовать за Симоненко.
Чтобы не голосовать за Симоненко. Представить себе, это было невозможно еще там за год до президентских выборов. Но сейчас коммунизм уже как бы умер, да, по большому счету, как такая серьезная сила. Кроме того, партия регионов не борется, не является альтернативой коммунистам. Коммунисты, часть ее...
Партия регионов – это коммунисты next.
Ну вот, я поэтому говорю, они не могут противостоять себя коммунистам, тогда они должны противостоять себя свободовцам. А свобода на это идет сознательно или как?
Я думаю, да. Ну, то есть, если поставить себя на место лидеров свободы, я бы мыслил приблизительно вот так. Если власть нас хочет использовать, окей, пускай им кажется, что они могут нас использовать, но за счет этого мы будем наращивать мышцы. Они действительно наращивают мышцы.
Да, это логика Ленина и германской разведки.
Ну, посмотрите, у них очень все хорошо, судя по всему, очень хорошо с деньгами. То есть, когда под любые выборы свобода рекламируется очень интенсивно. У них нет проблем с финансированием. У них нет проблем с попаданием на в телеэфир. Да? Если у Юлии Тимошенко или других оппозиционеров такие проблемы возникают, у кого периодически, у кого непостоянные, то у свободы таких проблем просто нет.
В избирательных кампаниях свободы, как правило, используются совершенно конкретно одни и те же лозунги. На протяжении многих лет, да? Угу. Вот может ли свобода измениться и модернизироваться, как меняются, кстати, многие такие вот национал-радикальное образование? Или они вообще не национал-радикалы?
Я думаю, что если начнется модернизация, это расколет свободу. И часть свободы уйдет в более умеренные взгляды, часть свободы радикализируется. И эта тенденция, она существует, ну, на протяжении 20 лет из свободы. Тогда СНП уже уходили люди. Например, Андрей Парубий, который сейчас в нашей Украине, он ушел, потому что ему не подходил тот национализм, который исповедует свободу.
Или он, может быть, не смог стать лидером этой политической силы?
Ну, он был один из лидеров, и я не думаю, что вопрос был действительно в лидерстве.
В лидерстве?
Да. Вопрос, мне кажется, вопрос был в лидерстве. Насколько я вспоминаю эту ситуацию, по-моему, вопрос был именно в лидерстве. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что сейчас власть действительно будет пытаться усиливать свободу, потому что для того, чтобы на следующих президентских выборах героически победить врага, этот враг должен быть более-менее сильным. Свобода на сегодняшний день таким еще сильным врагом не является. Поэтому я думаю, что на парламентских выборах, которые будут через год, свобода станет парламентской партией. Ей дадут пройти 3% или 5% барьер, она возьмет определенное количество голосов округов по мажоритарным округам, депутатов проведет, им позволят сколотить более-менее сильную фракцию.
Человек под 70.
Человек под 70, чтобы было с кем бороться, чтобы сила, которая противостоит власти, была заметной, да?
То есть у нее будет, может быть, больше депутатов, чем у Юлии Тимошенко?
Я думаю, что это один из вариантов стратегии.
Почему? В 2002 году Тимошенко прошла барьер, но у нее не прошел никто по мажоритарным округам. Это возможно и сейчас.
Но ведь тогда свобода вообще становится очень удобным таким пугалом для любого избирателя на Востоке, потому что ее электорат выглядит таким ограниченным.
Не электорат.
Регионально, да? С одной стороны, с другой стороны, она не может победить, то есть не может победить в партии регионов, но может...
Ее электорат уже очень разный. Они победили в отдельных анклавах в центральной Украине, в том числе и в Киевской области. Да, но это, кстати, хороший способ, как и красные флаги на День Победы, переключить внимание на что-то другое.
Здесь есть важный момент. Политика партии регионов, экономическая и социальная, сейчас на дне. Провал. И Восток начинает выходить на улицы. Там есть проблема с коммунальными тарифами, там есть другие проблемы, там закрывают школы. И даже целевой электорат партии регионов начинает протестовать. Он начинает работать в методологии Майдана. А это опасно. Это совсем другой подход к политике. И в этот момент надо отвлечь внимание. И вот эта вот ситуация с памятью о дедах-героях, которых во Львове будут, вот, например, унижать их символы, она очень удобна для партии регионов сейчас.
Ну, то есть, потому что избиратели на Востоке увидят, как на Западе вообще презирают все, что ему дорого.
Ну, где-то так, хотя я думаю, что если бы, опять же, вот тут мы очень хорошо увидим, является ли свобода таким себе провокатором, неважно, платным провокатором или провокатором, которого используют в темную, у партии регионов или нет. Если они умные, они просто эту ситуацию проигнорируют. Ну, то есть, делают ее более мягко. Потому что, ну, на самом деле, ну, красные флаги – это не самое важное в День Победы. Ну, не самое важное, То есть, Украина обходилась и очень долгое время без празднования под красными флагами. Опять же, никто не запрещал праздновать. Но это первый раз в независимой Украине, когда вы, Виталий, кстати, ошиблись. Верховная Рада не рекомендовала, а обязала вывесить красные флаги. Это совсем другая вещь.
То есть государственная организация.
Министерство иностранных дел известило, что не будет красных флагов.
Ну, потому что это абсурд. Амбассадах. Потому что это абсурд, если бы
На посольствах может быть только один государственный флаг. На российских посольствах не вывешивать красные флаги.
Даже в День Победы,
конечно, да. Потому что это есть просто различие в государственности.
А на российских государственных учреждениях вывешивают красные флаги в День Победы?
Знамя Победы вывешивается, да. Вот. Но это именно вот знамя Победы, да, ведь оно используется в конкретный день, по конкретному поводу. И опять-таки, в российском обществе, мне кажется, не было столь серьезных дискуссий на эту тему. Они были, но они были политически, они регионально мотивированы. Не было какого-нибудь региона страны, в котором бы сказали, вы знаете, мы не будем вывешивать красные флаги. Были представители оппозиции, которые говорили, что вот, так сказать, под маркировкой Дня Победы пытается протащить советскую символику опять. Но в России это не единственная, так сказать, советская символика. Там есть музыка государственного гимна, гораздо более советская, чем День Победы, да, потому что этот гимн, эта музыка, она появилась первый раз при Иосифе Сталине. А Красное Знамя, там оно существует с 20-х годов. Ну, это, то есть, тут можно много чего сказать, но это все-таки различные ситуации, мне кажется. Хотя понятно, что для многих в России вот это вот решение Украинской Верховной Рады, это решение, которое не самостоятельно, которое является как бы следствием такого вот российского решения, стремление как бы подражать Москве.
Я думаю, что нет.
А я вот не соглашусь с Олегом. Мне, как по мне, это часть работы над русским миром.
И вот я вам скажу, русский мир...
Русский мир, он теперь будет маркирован не только языком, но и флагом победы. Если эта победа принадлежит нам, если это наша...
Общая прочтение истории.
Общая. Как бы. Да. Значит, вот эта вот общность, она и возникает.
Русский мир – это миф, который один раз, о котором несколько раз сказал патриарх Кирилл, а потом украинцы создали себе пугало. В России о русском мире никто не знает. Я вам скажу один простой пример. На русской Википедии статья о русском мире появилась после того, как мой заместитель увидел, что ее там нет, и сам ее сел и написал на русском языке. В России о русском мире никто не знает и не говорит. О русском мире говорят исключительно в Украине. Не переоценивайте значение Украины, Украины для России.
Не недооцениваете значение.
Я недооцениваю, но Россия смотрит на Украину в первую очередь как исключительно в экономических категориях.
Ну не Россия,
я не согласен.
Российское руководство.
Но мы сейчас говорим об обществе, а не руководстве. Вот что важно, да?
Да, для общества Украина это, конечно, часть.
Но российское общество не навязывает украинскому обществу русский мир. Русский мир навязывает Украине люди, которые, часть людей, которые считают, что они таким образом выслужатся перед Россией, другая часть, которые поняли, что это выгодная гуманитарная политика в нынешних условиях для их власти. Но вот я меньше всего не верю в то, что Путин или Медведев, приезжая в Украине, рассказывает Януковичу, что ему делать с русским миром в Украине. Это абсурд. Это делают сами украинцы.
А с этим можно согласиться, потому что понятно, что Путин и Медведев могут ничего Януковичу не говорить, но может кому-то в окружении Януковича казаться, что это понравится там. Понравится. Это,
да, раз, да, да, один, да,
вот,
да.
Потому что, знаете, когда так, вы...
Вот мягкая
когда
сила русского
но это, мира. Послушайте, но это не является... Но это опять же, не надо подменять понятие. Это не является русский мир, и все, что за ним стоит, это не является частью русской имперской политики. Расслабьтесь, такого нет.
Продолжим наш диалог с Остапом Кривдиком и Олегом Вазером сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня программа «Час прессы» для вас ведет Виталий Портник.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Петербурге сегодня суд начал рассматривать дело прапорщика милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный», которого обвиняют в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции. Суд Читы постановил сегодня выплатить 340 тысяч рублей Виталию Рубцову, пострадавшему в 2009 году от пыток милиционеров, сообщает Забайкальский правозащитный центр. В Подмосковье в ночь на четверг неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня проходит обсуждение вердикта присяжных. Коллегия большинством голосов признала Никиту Тихонова виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис в соучастии в убийстве Маркелова. В иракском городе Хила сегодня, по разным данным, от 10 до 15 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сакба, недалеко от Дамаска, передают информационное агентство со ссылкой на местные правозащитные группы. Всего за последние недели в Сирии задержано более 2800 противников режима президента Башара Асада. Правительство Киргизии подвергло критике отчет Международной независимой комиссии о трагических событиях на юге страны в июне прошлого года. В столкновениях между узбеками и киргизами погибли более 400 человек. Из них, согласно отчету комиссии, 74% составляют узбеки. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте swobodanews.ru.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня в нашей программе участвует журналист Остап Крывдик, автор статьи о некачественном национализме, опубликованной в украинском интернет-издании «Украинская правда», и главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар. И мы вот как раз обсуждаем вопрос, насколько этот вот национализм, качественный или некачественный, отражается на общественных настроениях, причем самые такие важные моменты. Вот вопрос с Фейсбука от Дениса. А в чем заключается цель украинского национального движения? В обсуждении вопросов двуязычия и вывешивания-невывешивания красных флагов на 9 мая, в то время как стратегические украинские объекты передаются соседям? В запугивании своим радикализмом Востока и Юга Украины, который в итоге голосует за Януковича? А реальная программа всестороннего развития страны у такого движения имеется? Вот, кстати говоря...
В этом вопросе уже все ответы. Да, действительно, украинский национализм в его наиболее ярком сегодняшнем отображении – это свобода. Занимается именно тем, что, о чем бы написал уважаемый читатель.
Вот как по мне, все же объективные предпосылки для националистической, жесткой националистической реакции существуют. У нас тяжелая ситуация с украинским языком, у нас сложная ситуация с преподаванием истории и так далее и тому подобное. То есть такие вот основательные гуманитарные вопросы для Украины как страны, для украинцев как политической нации и даже для украинцев как этнической группы, они все же не решены. То есть нельзя говорить, что просто есть несколько циркачей, которые вот играют под чью-то дудку и придумали проблему. Проблема существует. Просто проблема сейчас концентрируется вот в этом секторе, и она напоминает мне классический анекдот о двух... В сокамерниках один спрашивает второго, за что сидишь? Да вот, первую медицинскую помощь оказал. И как это? Ну вот, в тёщи кровь из носа пошла, и я жгут на горло наложил.
Ну, я не согласен, если честно. Я не уверен, что украинские националисты в каком-либо виде, в котором они сейчас появятся, решат гуманитарные вопросы, в том числе там, об украинском языке, который вы считаете под угрозой. Ну, я не считаю, что украинский язык сейчас находится под угрозой. Я не считаю, что история находится под угрозой. Под угрозой сейчас, возможно, это преподавание истории в школах. Но, извините меня, не какой-то табачник, это министр образования Украины, если кто не знает, не заставит историков, нормальных историков, которые занимаются постижением истории, изучением истории, писать книжки под его дудку.
Понимаете? Ну, почему? В Беларуси есть масса разных историков. Одни пишут ту историю Беларуси, которая отражает...
В Украине очень довольно неплохая историческая школа, даже не одна, а несколько, да? Которые там плевать хотели с высокой трибуны на Дмитрия Табачника.
Ну, в 20-х годах тоже была неплохая историческая школа.
Давайте мы будем сравнивать вещи, которые нельзя сравнивать.
Когда вы
не может националистическая партия, любая или сила, в обществе, подобном к украинскому, очень, очень разношерстном обществе, в обществе, где противоречия между регионами, этническими группами и там, другими вещами настолько сильны, что порой кажется, что достаточно одной спички.
Я не согласен.
Тут? Я согласен. А тут, и тут, скорее, я считаю, что нужна какая-то хорошая, по-хорошему консервативная партия с хорошими консервативными ценностями.
Вы можете возразить, Остап.
Нет, я не возражаю. О консервативной партии
Но вы не согласились с чем-то другим, да?
Я не согласился с тем, что разные регионы так уж вот жестко и вот ждут они свою спичку. Я в этом не согласен.
Я скажу так.
Люди все же спорят, а не бьют один другому.
Возможно, я немножко перегнул палку. Скажем так, я бы сказал даже так, что чуть больше, чем год правления Виктора Януковича, противоречия между регионами очень сильно сгладил. Потому что если раньше крымчане, дончане с галичанами, когда они собирались, они спорили о Бандере, о там, красных флагах, каких-то русском языке и чем-то других вещах, то они сейчас собираются и говорят о подорожавшей гречке.
Да, они вместе ругают власть, это правда.
Вот не люблю я противопоставление социального и гуманитарного. Мне кажется, это параллельные вещи, и они...
На самом деле гуманитарные вещи... На самом деле гуманитарные вещи важны не более, чем для 10% людей в обществе.
Я хотел бы вам напомнить времена все-таки позднего Советского Союза, когда ненависть к коммунизму в оппозиционных кругах русских, украинских, балтийских и так далее была настолько серьезной, настолько сильной, что люди, в общем-то, совершенно различной идеологией, они...
Это было и во время помаранчевой революции.
Немножко помоложе меня, он, наверное, не помнит, что Советский Союз развалили кузбасские и донецкие шахтеры. В первую очередь, которые первые массовые выступления в Советском Союзе, это были не выступления оппозиции, это были выступления шахтеров.
Представители московской хельсинской группы приезжали на юбилей украинской хельсинской группы. И во время этого юбилея Левко Лукьяненко говорил о том, что вот участники украинской хельсинской группы, они, конечно же, говорили о национальных проблемах, которые существуют в стране и так далее. И для людей, которые приехали из Москвы, это было... откровение, не потому что они не поддерживали мысли господина Лукьяненко о том, что на Украине были тогда национальные проблемы и так далее, а потому что в то время, когда украинская хельсинская группа создавалась, говорилось не об этом, а говорилось о правах человека, и тут украинская хельсинская группа, она абсолютно была в русле тех мыслей, которые высказывали представители московской хельсинской группы. Вот это вот всех их объединяло. Они хотели, там Людмила Алексеева и там Андрей Сахаров в Москве, или там Левко Лукьяненко и там другие диссиденты украинские в Киеве, чтобы соблюдались права человека. А о политических позициях они собирались говорить потом, когда у Дилибе появилось элементарное право высказывать свои взгляды.
Кстати,
это важный момент.
На самом деле решить многие гуманитарные проблемы можно в ключе исключительно прав человека, а не национальных революций.
Но вы согласитесь, что вот та вот дискуссия, которую ведете, она для многих наших слушателей именно в России выглядит удивительным образом, потому что многие российские слушатели уверены, что на Украине проблемы с русским языком. Вы говорите, у нас нет проблем с украинским. Остап говорит, есть, вы говорите, нет. В то время как с точки зрения среднестатистического российского слушателя нужно обсуждать проблемы, есть проблемы с русским языком или нет. Вот.
Российский слушатель должен приехать в Киев, проехаться в метро и спросить, есть ли National Geographic на украинском.
Ну, National Geographic, это, знаете, не центр притяжения.
Это не показатель.
Да.
Это не показатель.
Это мне показатель.
Показатель потому, что украинский National Geographic появился и быстро умер по одной простой причине. Он был некачественный. Давайте не приносить проблемы качества.
Вы имеете телеканал или журнал?
Журнал. Проблемы качества на проблемы языка. Вот и все. Знаете, проблемы с языком начинаются тогда, когда это кому-то выгодно.
Мне кажется, опять здесь какая-то подмена языка и качества. Это разные...
Ну,
это метр и
вот National Geographic, вот поверьте мне, это была ситуация с качеством.
Ну, подождите, одну секунду.
Виновен ли украинский язык в том, что...
Вы были редактором вполне качественной украиноязычной газеты во Львове, да?
Да.
Значит, оказывается, что во Львове можно издавать качественную украинскую газету.
В Киеве тоже. Есть прекрасное издание на украинском языке, которое намного на голову лучше, чем русскоязычное, и это и не мешает вообще. Проблема не в языке. Я считаю, что, например, журналы там «Краина» или «Тыждень», которые действительно есть хорошие и качественные журналы украинские, изучаются на украинском языке, они находят и своего читателя и на востоке, и на юге страны, и на западе, где угодно, потому что они качественные.
Ну, тиражи этих журналов несоизмеримы с той продукцией, которая издается на Украине по-русски.
Тиражи этих журналов соизмеримы с такими же журналами того же формата, которые издаются по-русски. Соизмеримы.
По-моему, несоизмеримы.
Виталий, соизмеримы.
Несоизмеримы.
Послушайте, декларируемые тиражи журналов, о которых я говорил, и русских, которых там корреспондент, или фокус, соизмеримы. Поверьте мне, как человеку, занимающемуся печатными СМИ, или занимавшемуся.
Да. Ну, опять-таки, мы вот со Стапом тут...
До недавнего времени мы издавали газету, которая издавалась на двух языках. То есть мы тексты миксировали. Даже в одном номере у нас могли быть и украиноязычные, и русскоязычные тексты.
Больше было каких?
Русскоязычных, но это была специфика, потому что автора так писали. Но это по-разному. Но я вам скажу, что на Востоке, а газета зачастую, там, в основном тираж распространялся на Востоке Украины. За два года один раз один человек сказал, что ему не нравится, что есть украиноязычные тексты. Людям не важно.
Ну, вот это тоже вопрос, да, вот это вот тоже вечная про дискуссию. Что людям важно, содержание или язык?
Естественно, что содержание.
Зачем противопоставлять?
Не, я тоже считаю, что не надо.
Вы противопоставляете. Я говорю, что надо просто качество.
А я говорю, что надо качество на украинском.
Да, Остав говорит, что надо качество на украинском, потому что
так
можно
создайте, дойти до сюда. Проблема в том, что русскоязычный рынок просто больше. И экономически заниматься украинским языком менее выгодно.
Я вам скажу так, что еще чуть-чуть времени, и очень многие издатели будут вынуждены, не просто потому что они хотят, а вынуждены заниматься изданием на украинском языке по одной простой причине. Сюда придут более качественные российские издания, и русскоязычным изданиям, которые здесь местные, им просто не выжить. Им реально просто не выжить будет.
Ну и сейчас те русскоязычные издания уже есть на украинском рынке.
Но их мало, и они не являются массово распространенными.
Тут есть другое, что тут мировые бренды издаются на русском языке, когда они приходят. Журнал Forbes здесь издается на русском языке, а не на украинском, да?
Комплекс меньшевартости издателя, не более.
Ну вот, сплошной комплекс на самом деле.
Да нет, на самом деле не сплошной. Ну, слушайте, вот а у вас комплекс тоже меньшевартости, что на украинском ничего не издается, на украинском
я не говорю ничего.
Все плохо.
Я не говорю, все плохо.
Ну, давайте все-таки придем к какому-то позитивному заключению из-за того, что вы опять перешли на вопрос украинского языка. Мы говорили о русском языке. Опять-таки, вот я пытаюсь вас вернуть к реалиям того, что восприятие проблем русского языка, оно совершенно другое. Ну, согласитесь, в России оно другое. Здесь, в России сегодня, вот русский язык не государственный, на нем нет высшего образования.
Качественного как образования нет. Есть, вот. Есть
высшее образование. Есть. Большинство вузов Востока Украины...
Не государственных.
Государственных вузов Востока Украины не переходили никогда на преподавание на украинском языке.
Вот Роман спрашивает на Фейсбуке. Не кажется ли руководителям или партийцам свободы, что они могут вредить национальным интересам Украины? Потому что они своим национальным радикализмом, говоря о том, что Украина для украинцев, могут компрометировать весь национально-патриотическое движение.
Им, конечно же, не кажется. Они, вот одна из отличительных черт свободы, это четкая уверенность и некритичность. Вот если общаться с ними, на самом деле, это очень тяжелая сторона дискуссии. Они просто говорят то, о чем они хотят сказать. Сомнений там нет.
Ну, кстати говоря, выступал Юрий Михальчишин, кандидат мэра Львова от свободы, и он фактически изложил... Ну, национальную идеологию, да?
Не национальную идеологию.
Такую, вот свободы, да?
Что надо
свободы.
Убивать каждого, кто является врагом Украины?
Нет, не совсем. Это была скорее такая... Ну, как, ну, это была стройная идея, вот, о которой вы говорили. Мне показалось, что она стройная, что это такая вот типичная национал-социалистическая идея, изложенная вот грамотным, образованным человеком с высшим образованием, читавшим книги, политологом, да. И вот так вот грамотно, на вот пропагандой авторитарных взглядов никто не занимался еще в украинском телевизионном пространстве. Я поэтому скажу, что многим людям нравятся эти взгляды.
Ну, конечно же, демократия для многих людей ассоциируется с бардаком, с беспорядком. Авторитаризм, конечно же, выглядит хорошей альтернативой.
Ведь это же Михачишин тоже... сказал про бандеровскую армию, которая придет в
Киев. Михачишин сказал очень много, и, например, я регулярно читаю польскую прессу, там все заявления свободы очень активно цитируются и вспоминаются даже не только в контексте свободы, а в контексте вообще украинской политики.
Ну, кстати говоря, это может быть тоже часть тактики власти.
То есть вот последний пример, когда авторитетная газета «Речь Посполита» писала о том, что Украина из военной доктрины исключила вопрос о членстве НАТО, и о том, что это что-то будет нейтральная страна. Она закончила цитатой Михальчишина о том, что Украина должна убивать всех своих... Украина, нормальная Украина должна убивать всех своих врагов. То есть свобода, хочет она этого или не хочет, она вредит Украине.
Мирослав Маринович в своей статье «Горячесть сердца очевидно», как насчет холодности ума.
Да,
говорил о том, что свобода очень активно играет на Польшу, на Венгрию. И это тоже один из аспектов, как отодвинуть украинскую оппозицию от тех симпатиков, которые могут быть в восточноевропейских странах.
Ну, это объективно. Польша всегда там последние 20 лет была одним из ближайших друзей Украины на европейской арене.
Адвокатом таким.
Адвокатом
в Евросоюзе, да.
Причем таким искренним адвокатом. А свобода все делает для того, чтобы мы этого адвоката потеряли.
Но на самом-то деле надо признать, что вот такое вот, скажем так, скрытое недовольство Польши, оно всегда существовало в западноукраинском обществе во все эти годы. И просто грамотные политики понимали, что с этим недовольством скорее нужно бороться, что нужно примирять как бы эти противоречия.
Тем не менее, власти, которые были в Западной Украине последние 20 лет до прихода свободы,
все они более или менее вменяемо проводили политику примирения. Для этого что-то делалось. Да? Во Львове есть большое, ну скажем так, сообщество интеллектуалов, которые работают над украино-польским примирением, которые делают для этого что-то практически каждый день. Появление свободы, конечно, разрушает всю эту работу. Более того, свобода начинает агрессивно бороться с этими интеллектуалами. То есть атака на католический университет, Львовский украинский католический университет, который находится во Львове, атака со стороны свободы.
А что значит атака?
Ситуация там была такова. Украинский католический университет попросил Львовский городской совет освободить его от сплаты налога на землю. И городской совет на это не пошел.
Ну, это не атака, это просто имущественный спор, скажем так, да?
Вот. Это не просто имущественный спор. Вот, например, Мирослав Маринович, который критиковал свободу в своей статье, он проректор этого университета. Ярослав Герцак, который также последовательно критикует радикальный национализм, он, если я не ошибаюсь, возглавляет кафедру истории в том же университете. То есть это...
Это месть
за... И на самом деле можно говорить об оппозиции украинских националистов и католической церкви еще, наверное, с 30-х годов, когда Андрей Шептицкий написал воззвание «Не убей» после убийства господина Бабия, который был директором украинской гимназии во Львове.
То есть вы хотите сказать, что свобода правит во Львове так, как партия региона, условно говоря, правит в Донецке?
Ну, не совсем так, потому что...
У них нет такой абсолютной монополии.
У них нет абсолютной монополии власти, потому что мэр Львова все-таки вынужден прислушиваться к их пожеланиям, но он не является членом партии «Свобода». И губернатор, который является представителем Януковича и представителем партии «Регион», тоже не является представителем «Свободы». То есть абсолютной власти у них нет, но там, где у них так, есть свои
возможности... Да, я говорю о стиле, да, вот о стиле. Он же должен быть, по идее, другой.
Почему? Нет, это авторитарная вождистская партия, как и партия региона.
Один из примеров. Областная администрация – это орган, который имеет делегированные полномочия от, например, областной рады. Свобода, имея большинство в областной раде, могла бы отозвать эти делегированные полномочия и взять на себя ответственность руководить этим регионом. Но они этого не делают. Вот конкретный пример того, кто делает... политику как policy, и кто делает политику как просто политику.
В России запретили движение против нелегальной миграции. Вы знаете, что это произошло в середине апреля. Признали это движение экстремистской организацией. Долгое время многие считали, что движение против нелегальной миграции – это движение, так или иначе, используемое властью. Тоже для разжигания, понятно, да, определенных страстей и для того, чтобы показать людям, какие альтернативы могут быть, если с нынешней властью вообще что-то случится. Но проверка этого движения, она началась после событий на Манежной площади, после событий декабря 2010 года, когда был многотысячный митинг футбольных фанатов и приверженцев таких вот движений, как ДПМНИ. И фактически это было такое, ну, страшное событие в Москве, я хорошо это помню, когда люди просто боялись выходить на улицы. По большому счету, может ли произойти момент в отношениях власти и свободы? Вот даже вот уже после 9 мая, не знаю, когда это произойдет, когда власть поймет, что свобода для нее опасна, что она не является пугалом, а является противником, способным выводить на улицы тысячи людей с радикальными взглядами.
Думаю, что нет.
Вот я тоже думаю, что нет. Все же свобода делает ошибки, и свобода часто сама себя сужает.
Свобода понятный
спарринг. Той же этницистской позиции, которая... не сильно воспринимается даже в центре Украины.
Свобода понятный спарринг-партнер для власти. Он не опасный, он понятный. Понимаете? Он понятный спарринг-партнер для власти.
Почему?
Ну, они делают то, что им надо делать. Они делают, они, я так понимаю, даже без подсказки делают все эти агрессивные заявления, которые все-таки пугают людей на Востоке.
Они работают в системе. Вот они работают заявлениями, а не действиями.
Да, они много говорят, мало делают, и действительно идут в нише этнонационализма, который действительно неприемлем для большинства украинцев, поэтому угрозы, что они придут к власти, практически нет.
Но, тем не менее, вот после того, как «Свобода» правила в Тернополе в течение нескольких лет, да, после внеочередных местных выборов, до двух, да, избиратель за нее проголосовал еще раз, причем она улучшила свой результат, значит, люди иначе оценивают ее активность, ее возможность.
Но это было голосование в городской совет, потому что в областной совет это, было другое голосование.
Да, но, тем не менее, это один регион.
На самом деле, надо отметить вот этот феномен, когда люди голосовали за свободу, даже несмотря, что это за человек. Вот я могу говорить более конкретно о Львове. Многие депутаты, которые прошли от свободы, они не могли говорить ни о своей биографии, ни о жизненном пути, ни о опыте. Но с противоположной стороны были люди посильнее, и просто бренд их провел. И мы уже говорили о последовательности и о отсутствии истории с, или с тушками, или с расколом. Это сейчас играет же свободу.
Пример Тернополя, где они возглавляли и имели большинство в областном совете. Ну, люди все понимают, более-менее понимают, что областной совет – это не вся, не вся власть. То есть на них не ложился тот негатив от действий местной власти, который, возможно, был. Вот не факт, кстати, что он ляжет сейчас, когда они там возглавляют большинство западноукраинских городов. Не факт, почему? Потому что за них проголосовала треть избирателей. Возможно, это та треть идеологически мотивированных людей, которым все равно, что делает человек, либо уж бы он хорошо говорил о Степане Бандере и УНУПа, и все.
Ну, кстати, Степаном Бандере начал заниматься не свободой, начал заниматься еще президент Виктор Ющенко. Это был один из его, так сказать, политических таких вот приемов, если так можно сказать.
Он уходит, и святое место пусто не бывает.
Ну, Степаном Бандере на самом деле начали заниматься.
Я говорю, в политическом, в использовании этой фигуры для повышения собственного политического статуса.
У нас был, у нас была, у нас в парламенте прошлого или позапрошлого созыва были представлены Конгресс украинских националистов, для которых Степан Бандера всегда был символом. То есть это,
да, они вообще выходцы из этой среды, как бы, да, политической, безусловно. Но эти люди, надо им отдать должное, никогда не превращали,
не спекулировали
на этом. Хотя среди них была их фракцию долгое время возглавляла Слава Стычко, которая вообще была близкой соратницей Степана Бандеры, живого, не образа, там, не портрета, а живого Степана Бандеры. Я не помню, чтобы она выступала с трибуны, требовала, что ему дали звание героя. У них были совершенно конкретные политические лозунги, обращенные в будущее, а не в прошлое. Это факт? Это тоже интересный момент очень.
Ну, опять, прошу не противопоставлять прошлое и будущее. Такие дихотомии, как по мне.
Нет, я не об этом. Вы меня не поняли. Я имел в виду, что они говорили не об истории как таковой. Вот у них были политические позиции. Они могут казаться анахроничными, там, реакционными кем-то. Неважно. Это можно, ярлыки можно навешивать на что угодно. Оценка. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что они думали о развитии своего политического движения в рамках современной Украины. Вот той, которая сейчас есть. Хотя окончилось это все тем, что глава этого конгресса подписал знаменитые соглашения с Росукрэнерго, будучи председателем правления нефтегаза Украины. Тоже прекрасная история об украинском национализме.
Но он взял с собой переводчика.
Взял с собой переводчика, но подписал одни из самых таких одиозных соглашений в истории украинской власти. Одновременно. То есть оказывается, что можно с помощью переводчика защищать российские интересы лучше, чем без него, как бы, вот если так это выразить. Не знаю, где этот господин сейчас находится, но, по-моему, политической деятельностью он уже не занимается, да?
Да, в Куне сейчас другой голова.
Но вот это тоже хорошая иллюстрация. Не станет ли какой-нибудь представитель свободы когда-нибудь представителем правления нефтегаза, не поедет ли он в Москву с переводчиками, не подпишет он ту цену на газ, который ему продиктует руководство «Газпрома». И потом приедет с патриотическим видом и будет говорить: я разговаривал с ними через перекладача, я говорил с ними через переводчик.
Все может быть.
Вот это вот как раз очень хороший вопрос о будущем этой политической организации. Демократы с Майдана, пишет Юрий на Фейсбуке, убили людей веру в себя. Нужно возрождать эту веру, а каким образом это делать на данном этапе развития событий, неважно. Вот, ну, то есть, понятно, да, идея?
Цель оправдывает средства.
Да, вот. Но это вот такое вот замечание по поводу деятельности свободы. Может быть, ее лидеры тоже так считают? Может быть, многие их приверженцы, вот что самое главное, тоже
это так считают? Это классический радикальный подход. Есть цель, как мы идем к ней, неважно.
Ну, поэтому я вижу, что это все пахнет большевизмом.
Да.
Вопрос в том, насколько украинское общество излечимо от этого большевизма, какой бы он ни имел окраску, с красным ли знаменем или с красно-черным. Знаете, что один наш коллега предложил, чтобы люди 9 мая срывали красные знамена и вывешивали вместо них красно-черные. Он российский, кстати, гражданин, да, этот коллега. И вот это его такая рекомендация украинцев.
Ну, не знаю, надо ли срывать, но...
Это симметрическое действие. Символическое насилие красным флагом над Львовом и физическое насилие над флагом в ответ. Я не думаю, что насилие – это правильный ответ на насилие.
Я как консерватор в душе отношусь к этому всему спокойно.
Меня для вас это болезнь роста?
Это болезнь роста. Это все пройдет. Еще чуть-чуть, и к власти, к активной жизни в этой стране придут люди, для которых красные флаги, любые другие флаги – это просто часть истории, на которую нужно смотреть просто как на часть истории, без особых эмоций.
Ну, послушайте, вот Остап, молодой человек, это поколение, он смотрит на историю с эмоциями. То есть, тут где гарантии, как говорится?
Будем надеяться, что люди с вклада Остапа будут в меньшинстве.
Спасибо.
Ну, это тоже такое толерантное окончание дискуссии. Но, Олег, может быть, Остап прав в том, что для людей вашего поколения история является историей.
Пока этот габитус не будет исчерпан, да, пока история не станет историей, пока она является сегодняшним днем и пока она является предпосылкой для того, чтобы менять нашу жизнь, для того, чтобы превращать Украину в не Украину, я не думаю, что историю можно просто оставить и отдать. К сожалению, история есть фактор политики.
Знаете, я
важный фактор
политики. Очень люблю свою страну, и я ее люблю настолько, что я верю, что никакие флаги не превратят ее в не Украину. Ровно то, как я не боюсь, что не какой-то там табачник или другой представитель власти сделают что-то с Украиной. Я слишком я вижу ее силу и понимаю ее силу Украины, да, чтобы думать, что кто-то в здравом или нездравом уме мог ей навредить или сделать из нее не Украину. Не думайте так плохо о своей стране.
Я поблагодарю главного редактора интернета издания «Левый берег» Олега Бантера и журналиста Остапа Кривдика за участие в сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А вас, господа, поздравляю с наступающими праздниками и всего наилучшего.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».